Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сейчас прозвучит репортаж специального корреспондента Радио Свобода Данила Гальперовича с 12-го Санкт-Петербургского экономического форума.
Главная интрига 12-го Петербургского экономического форума состояла в том, дадут ли большому бизнесу в обилии там представленному ответ на вопрос, с кем ему предстоит в ближайшее время иметь дело, кому, что называется, надо идти, по-прежнему к Владимиру Путину или уже к новому президенту России Дмитрию Медведеву. Российские высокопоставленные чиновники отвечали на этот вопрос либо витиевато, либо крайне неохотно. Например, первого вице-премьера Игоря Шувалова вопрос о Радио Свобода развеселил.
Да нет никаких двух центров принятия решений. Их делает каждый, кому чего положено, по Конституции Российской Федерации. Никаких двух центров принятия решений нет.
То есть нет неопределенности у бизнеса большого?
Я не знаю, я не бизнес. У тех, кто работает и занимается своим делом, никакой неопределенности нет. У нас абсолютно точно определено, кто чем должен заниматься.
Помощник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович был дипломатичен и говорил, что вообще наличие двух центров силы – это не главное.
Главное, чтобы для бизнеса не имело значения, какие центры силы существуют, как устроена власть. Главное, чтобы власть работала эффективно. Я думаю, что эффективность государственного управления у нас повышается. И то, как сейчас работает и президент, и правительство, показывает, что можно принимать решения оперативно и с пользой для всего бизнес-сообщества. Для малого бизнеса, для среднего, для крупного бизнеса. Где кто конкретно находится, не должно для бизнеса иметь значения.
А вы уверены, что они, что называется, знают, с кем договариваться?
А бизнесу не надо ни с кем договариваться. Бизнесу надо жить по законам, как и государству.
Пока все-таки есть очевидное ощущение того, что Владимира Путина воспринимают как человека, принимающего решения.
Так и будут воспринимать. Как президент, так и председатель правительства. Это люди, принимающие решения. Не просто каждый день, а каждую минуту.
Я имею в виду главного принимающего решения.
Это судьба, это такая работа. И так и будет оставаться.
Историческому и психологическому анализу подверг двуглавую российскую власть политолог Игорь Бунин. По его словам, бизнесу две головы обойдутся дороже, чем одна.
Я думаю, что они будут ходить по двум адресам. Они будут ходить и к президенту, и к премьеру. Система действует по двум принципам. Неформальные отношения, давние, отсутствие страха у премьер-министра, что его когда-нибудь возьмут и выбросят. Некое разделение функций. Кадровая политика пока остается за премьер-министром. За президента внешняя политика, инициативы в области коррупции, в области политических прав, в области свободы, все важнее, чем не свобода и, наверное, разделенный оборонный комплекс. Оборонный комплекс – это взаимная ответственность. Более того, я думаю, что есть попытка еще разделить ответственность, потому что, например, за инфляцию ответственность как бы несет пока президент, а за экономический рост – премьер-министр. Такая система разделения. Она не конфликтна, но, с другой стороны, это не сосуществование, не кабитасьон, как было во Франции, где конституционно все права и полномочия были разделены. Я бы сказал, что больше все похоже пока на систему, которая в России была после 1613 года, когда патриархом был отец, а царем был сын. Но, по-видимому, это пока временное состояние, потом все изменится, поскольку Дмитрий Анатольевич не напоминает нам Михаила Романова, он и умен, и интеллигентен, и опытен, а Путин пока выполняет роли некого отца по отношению к сыну, которого он обучает. Хотя это необычная система, но, возможно, она будет держаться очень долго. Во всяком случае, одну легислатуру.
Все эти беседы состоялись еще до выступления на форуме самого Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев, словно компенсируя свои либеральные высказывания месячной давности, выступил с критикой нынешней мировой экономической системы, возложив ответственность за ее кризис на Соединенные Штаты.
По сути, речь идет о растущем экономическом эгоизме. Да, с одной стороны, он является естественной чертой любой экономической деятельности. За его проявлениями подчас стоит гораздо более жесткая идеология, а именно то, что можно условно назвать экономическим национализмом, при котором прагматические интересы подменяются политическими соображениями. Не думаю, что в сегодняшний кризисный период такая стратегия является наилучшим решением всех возникающих проблем. Именно несоответствие формальной роли Соединенных Штатов Америки в мировой экономической системе, ее реальным возможностям и было одной из центральных причин текущего кризиса. Сколь бы ни был велик американский рынок и сколь бы надежна ни была американская финансовая система, они не в состоянии подменить собой глобальные товарные и финансовые рынки.
Россия, по словам Дмитрия Медведева, в ближайшее время будет все более и более привлекательной в финансово-экономическом смысле.
Россия сегодня глобальный игрок, и понимая свою ответственность за судьбы мира, мы хотим участвовать и в формировании новых правил игры, причем не из-за пресловутых имперских амбиций, а именно потому, что обладаем и соответствующими публичными возможностями, и соответствующими ресурсами. Роль России на глобальных финансовых и сырьевых рынках позволяет нам активно участвовать в обсуждении конкретных решений по этим проблемам. Считаю, что Россия была бы удобной площадкой для начала такого обсуждения. В этой связи предлагаю уже в этом году провести у нас представительную международную конференцию с участием руководителей крупнейших финансовых компаний, ведущих финансовых аналитиков и ученых. Превращение Москвы в мощный мировой финансовый центр, а рубля в одну из ведущих региональных резервных валют – вот это ключевые составляющие, призванные обеспечить конкурентоспособность нашей финансовой системы. И соответствующий план действий будет принят уже в самое ближайшее время.
Надо сказать, речь Дмитрия Медведева особо не смутила присутствовавшего на форуме министра торговли США Карлоса Гутьерреса. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», министр сообщил, что многие из подобных обвинений он уже слышал, а кое с чем даже согласен. Я не услышал в его словах чего-то обвиняющего именно в отношении США. Я даже думаю, что кое-что справедливо. Мы бы могли разрешить кризис с продовольствием, мы бы могли заставить цены на продовольствие пойти вниз, мы могли бы избавить 500 миллионов людей от жизни в нищете, но для таких успехов каждая страна должна чем-то пожертвовать. И не делать этого – это и есть, по-моему, то, что президент назвал экономическим эгоизмом. Что же касается российского двоеначалия, то Карлос Гутьеррес говорит, что это внутреннее дело России. Россия – суверенная страна, и как правящая в ней партия устраивает свои дела, это, в общем-то, дело этой партии. Я оставлю это на их усмотрение. После выступления Дмитрия Медведева ответ на вопрос, насколько новый президент самостоятелен в своих решениях и высказываниях в экономике, яснее не стал. Медведев читал свою речь по бумажке. Иногда создавалось впечатление, что текст этот ему не очень знаком, при том, что напечатанная речь была большими буквами, а места, которые надо интонационно подчеркнуть, были выделены жирным шрифтом. Впрочем, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уверяет, если Медведев на своем посту говорит примерно то, тоже, что говорил Путин, то это признак стабильности.
Для бизнеса решена главная задача, что нет противоречий между президентом и правительством, что нет противоречий между ними, как между институтами, между ними, как лидерами государства. Безусловно, правительство сейчас на себя берет большую ответственность, чем раньше. Это связано и с персоной премьер-министра, бывшего президента, который, естественно, на следующий день после смены позиции не перестал быть национальным лидером, он продолжает им быть. И это связано с тем, что новый президент не пытается доказать свое официальное, более высокое положение заявлениями, которые противоречат позиции правительства, позиции премьера.
Желающие вести дела в России представители крупного бизнеса лояльно демонстрируют понимание экономической стратегии российской власти. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент французской нефтегазовой корпорации «Тоталь» Арно Бруаяк. Это важно для долговременных планов в бизнес-среде – знать, как решать проблемы. Если все идет в правильном направлении, становится яснее, как эти проблемы решать. Правила должны быть ясными. Это основное, что требуется и в России, и в любой другой стране. Я думаю, что с учетом четких сигналов, исходящих здесь от власти, пока все в порядке. В некоторых странах есть такая же ситуация. И я не вижу проблемы, так как направление, задаваемое властью, и ее действия создают прочную базу для инвестиций. На следующий день форума стало ясно, что российские власти опять играют в доброго и злого следователя. Если президент Дмитрий Медведев 7 июня критиковал Запад, то второй человек в правительстве, первый вице-премьер Игорь Шувалов, 8 июня восхвалял экономическую свободу и обещал уменьшить роль государства в экономике.
Инновационное общество, как понимаю его я и мои коллеги, это общество свободных и творческих людей, общество, открытое ко всему новому, в том числе и в экономической жизни. В инновационном обществе избыток государства также опасен, как и его недостаток. И поэтому сегодня важным аспектом является ограничение избыточного вмешательства государства в экономику. Мы начали делать шаги по пути сокращения государственного вмешательства в жизнь предпринимателей. В России многострадальную судьбу имела частная собственность. Мы должны повторять вновь и вновь: защита права собственности есть важнейшая задача государства. Именно потому, как оно справляется с этой функцией, нужно судить об эффективности всей системы государственного управления. Уже в ближайшее время, во-первых, проведем ротацию в советах директоров компаний на 100% принадлежащих государству, максимально устраним оттуда чиновников, заменив их на профессионалов.
Такая довольно либеральная речь, казалось, повернула весь ход форума, развернув российских чиновников к разговору о свободе, и даже не только экономической, но и политической. Выступавший через несколько минут после Игоря Шувалова уходящий глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс произнес то, что еще полгода назад сказать в присутствии представителей власти было бы моветоном.
Есть еще одна компонента в воздействии государства, которую, в общем, если мы всерьез обсуждаем, тоже нельзя не обсуждать. Это политическая компонента. Михаил Михайлович Задорнов, выступая, по-моему, очень правильно сказал о том, что мы должны оценивать государство с точки зрения качества сервиса, качества услуг, которые предоставляют экономике, стране в целом. Губернатор, министр, правительство, президент. Оценка качества этого сервиса, в моем понимании, вообще невозможно без реальной обратной связи и без реального конкурентного политического механизма. И если мы всерьез говорим сегодня о колоссальных возможностях усиления воздействия государства, то мне кажется, что точно так же другой стороной дела должно быть усиление этой самой обратной связи, без которой иначе это воздействие, уж мы-то в России знаем, каким бывает и до каких ступеней оно может доходить. В нынешней ситуации, на мой взгляд, нам, либералам, следует дать фундаментальный ответ о том, каковы сферы воздействия государства, каковы ограничения, каковы методы. Я должен прямо сказать, что пока еще этого ответа мы сами не дали. Мы сами его еще не дали. И в этом смысле, собственно говоря, все то, что я хотел сказать, сводится к простому лозунгу, понятному каждому трудящемуся нашей страны: «Да здравствует новый российский либерализм».
Разговор о свободе и гражданском обществе стал частью практически любой дискуссии. Казалось, что после какого-то высочайшего сигнала официальные лица вдруг получили разрешение об этом говорить. Так обычно чурающийся западной прессы вице-премьер Сергей Иванов легко комментировал для «Радио Свобода» слова Анатолия Чубайса.
Конечно, развивать политические институты, политическую конкуренцию, несомненно, нужно, это аксиома. Тут, по-моему, дополнительно аргументировать ничего не нужно. Но, с другой стороны, и эту политическую систему невозможно развить искусственно. Она может развиться только сама, с поддержкой и с подпиткой со стороны гражданского общества. Если этого не будет, то что бы ни задумывал зловредный Кремль или Белый дом, толку не будет никакого. И, поверьте, мы это сами прекрасно понимаем. Либерализация политических институтов, конечно, в теории должна идти примерно параллельно с либерализацией экономических институтов. Но увязать это в каких-то рамках и в каких-то документах просто невозможно. Над этим надо работать, и нельзя забывать, что политическая история России, к сожалению, очень сильно и резко отличается в силу исторических причин, от политической системы, например, Западной Европы. Вот. В то же время не могу не отметить, что у нас уже партий достаточно много, номинально, понимаю, что я говорю, номинально, конечно, но все-таки они есть. Их не меньше, например, чем в Соединенных Штатах Америки. И дальше их развитие зависит прежде всего от них самих, от их аргументации, от их возможности предвидеть развитие общества и угадывать или предвосхищать настроение, пожелания электората.
Но, пожалуй, пик дискуссии о том, есть ли в России свобода и нужна ли она ей, пришелся на круглый стол под весьма серьезным названием «Что такое Россия? Неэкономический взгляд». Взорвавшим дискуссию было выступление рок-музыканта Юрия Шевчука, предельно простыми словами говорившего о главном – об отсутствии в России политических свобод.
Я считаю, что главное – это гуманизация страны, демократизация страны. Стабильность и стагнация это рядом. Стабильность – это наша конституция. Остальное все должно дышать, спорить, рубиться. Ну, посмотрите, сейчас у нас одна партия, одна власть, Единая Россия, все. Где борьба мнений-то? В прессе, по телевидению, ничего этого нет. А в культуре у нас, конечно, я сегодня видел Гергиев, Большой театр, там, Кировский. А с другой стороны, для всего народа, ну что, какая у нас культура? Попса и дешевый юмор, все. Вся наша культура. Кого мы воспитаем? Какую молодежь на это? Масса проблем. Я предлагаю нам всем не врать. Говорить честно, открыто. Гуманизировать наше общество. Если мы будем строить оскал Европе, никто к нам не развернется. Никто не начнет учить русский язык. Если нас будут не любить и ненавидеть. Мы должны с улыбкой как-то, с добром, адекватно реагировать на какие-то колкости, мелкие подлянки, которые, естественно, будут. Но адекватно реагировать. И что такое патриотизм, любовь к России? Главное, ведь патриотизм нельзя воспитывать, вот товарищ Шевченко, я, кстати, смотрю ваши передачи, на антагонизме. То мы идем на войну с Украиной, то с Грузией, то с Прибалтикой. Это не патриотизм, это шовинизм, батенька. Нефть и газ – это испытание, это может быть даже трагедия наша, потому что нефть и газ – это масса халявы, это жирные яхты, дачи. Вы знаете, что в Питере главное, что знают о форуме, это яхта Абрамовича, все это фотографируют. Больше ничего, ни про что народ не знает. Важен человек.
Уже после заседания мы с Юрием Шевчуком говорили о том, стоит ли приходить на такие мероприятия, ведь вольную речь власть может записать себе в актив, заявив, что разговоры об отсутствии плюрализма таким образом беспочвенны. Юрий Шевчук уверен, что говорить о демократии и человечности нужно в любых условиях.
Главное, один в поле воин. Ты же был на войне, я тоже был. Один в поле воин, я видел воинов. И нам нужно брать с них пример. О том, что я думаю, я, может, дурак такой, я не знаю. Но я привык то, что думаю, и говорить. Если у меня была возможность здесь высказаться, а здесь было много журналистов и прессы, я специально, сознательно пошел на это. Мог бы не прийти и не высказываться. Сидеть и лес тащить на кухне. Я считаю, что любую возможность, если ты очкарик и пытаешься стать интеллигентом, то ты должен, конечно, везде, ну, как-то вот, где это возможно, конечно, говорить о том, что ты думаешь о России, которую я обожаю, о проблемах насущных. Вот и все.
Юрий Шевчук в данном случае не был воином-одиночкой. Еще перед открытием форума легендарный Роджер Уотерс из Pink Floyd во время своего концерта на Дворцовой площади запустил в небо огромную надувную свинью. У летающей хрюшки, которая плавала в воздухе над политэкономическим бомондом России, на боку был огромными буквами написан герценовский лозунг времен польского восстания 1863 года «За вашу и нашу свободу». Два рок-музыканта напомнили российским властям и большому бизнесу о ценности свободы и гуманизма так громко, что их нельзя было не услышать.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики» ведет передачу Михаил Соколов. Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича Санкт-Петербургского экономического форума. На российско-финском форуме в Хельсинки находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Это мероприятие называют альтернативой официозному питерскому форуму. Российско-финский форум в Хельсинки воспринимается ли вами как альтернатива питерскому?
Люди, которые здесь собрались, они прекрасно знают, что ни их решением, ни их словам не суждено как-то серьезно повлиять на ситуацию в России. Тем не менее, они считают, что необходимо говорить о сегодняшних проблемах России, о ее внутренней, о ее внешней политике. И вместе с тем, этот форум можно назвать абсолютной альтернативой петербургскому. И прежде всего по минималистскому антуражу. Это мероприятие проходит на маленьком острове в центре Хельсинки. Называется он по-шведски и по русской дореволюционной традиции Свеоборг. Сам форум проходит, ну, я бы назвал это огромным каменным сараем с деревянными кривыми полами. Сам тип участника этого форума очень сильно отличается от типажа, представленного в Санкт-Петербурге. Здесь собрались энтузиасты, то, что называется общественники, люди, которые непонятно по каким причинам считают, что они должны заботиться о правах человека в далекой и непонятной им России. Собственно, общественники из России, которые занимаются правозащитой уже в течение многих лет, эксперты, местные интеллектуалы, которые посвятили свою жизнь изучению России.
Андрей, а какие мнения, прозвучавшие на финском острове Суоменлинна, показались вам наиболее яркими?
Знаете, мне, может быть, даже не сами выступления показались яркими, а общая интонация, которая, как мне представляется, была, в общем, достаточно пессимистической. Форум открывала секция, которая была посвящена экономике, и финские эксперты, выступавшие в самом начале, говорили о том, что Финляндия сегодня оказалась в капкане, что она очень сильно зависима от российских энергоносителей, от нефти и газа, которые она импортирует. И это в значительной мере определяет отношение ее политиков, политиков Финляндии к России, очень сильно определяет ее оценки. И в целом эта ситуация более или менее характерна для всего Запада, который в той или иной степени, точно так же, как Финляндия, зависим от российских энергоносителей. И с этой ситуацией, говорили эксперты, говорили правозащитники, крайне сложно бороться.
Андрей, а что нам до Запада, собственно?
Вы знаете, здесь собрались люди, которые не удовлетворены состоянием дел сегодняшней России, и они хотели бы, чтобы Запад как-то включился в борьбу за права человека, чтобы он способствовал тому, чтобы политическая жизнь в России приобрела какие-то более пристойные формы. Собственно говоря, и сами западные общественники критикуют и свои правительства, и своих политиков за терпимость в отношении России. Шел разговор именно об этом, о взаимоотношениях, о сотрудничестве, о том, что западный мир и российский сегодня в значительной мере едины, и что нужно вырабатывать какие-то общие подходы, и нужно пытаться наставлять своих правителей и преподносить им уроки демократии. Значительное число участников вот этого обсуждения ситуации, связанной, скажем так, с российской экономикой, с ее бурным ростом, говорили о том, что никаких хороших методов для того, чтобы как-то повлиять на Россию, заставить ее поменять свой политический режим, таких методов сегодня не существует. И задался вопрос, что можно сделать для того, чтобы, ну, хоть как-то эта ситуация была вот не такой абсолютно бесперспективной, мрачной, унылой. И один из выступавших, член Европарламента, член финского парламента, сказал, что, ну, у нас нету никаких эффективных средств, и единственное, что мы можем делать, говорить правду. Это действительно похоже на рецепт борьбы с ветряными мельницами, но, в общем, в этой области, в области политики, в области каких-то нравственных сущностей, наверное, только такие рецепты могут работать.
Говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Из аварийной шахты в Донецкой области в понедельник подняты на поверхность живыми 23 горняка из 37, которые находились в забое. Ранее сообщалось об одном погибшем. Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба 13 шахтеров. В Волгоградской области директор детского дома Владимир Гребнев приговорен к 2 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних. По решению районного суда он также лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года. В Крыму собрано более 1 000 000 подписей против вывода Черноморского флота России из Севастополя. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Прищиной по косовскому вопросу. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи считает присутствие американских войск главной проблемой соседнего Ирака. Хаменеи заявил об этом в ходе переговоров в Тегеране с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. По мнению Хамнеи в случае заключения иракско-американского договора о сотрудничестве в сфере безопасности пребывание военнослужащих США в Ираке будет бессрочным. Миллиарды долларов, выделенных на оказание помощи Афганистану, были потрачены на другие цели. По данным независимых экспертов, только 20 из каждых 100 долларов были израсходованы непосредственно на помощь афганцам. В Испании водители грузовиков начали бессрочную забастовку, они выступают против резко выросших цен на топливо. В индийском штате Кашмир полиция применила водометы и дубинки для разгона участников протестов против роста цен на бензин. Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена провести международную встречу в связи с неоправданно высокими, по ее мнению, ценами на нефть. На прошлой неделе цена барреля нефти достигла 139 долларов. В Будапеште в одной из галерей впервые воспроизводится аудиозапись тайного судебного процесса над Имре Надем, который был премьер-министром Венгрии в дни восстания 1956 года, подавленного советскими войсками.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Перейдем к региональной политике. Ничего принципиально не изменилось со сменой главы российского государства. Выборы мэров, которые проходили в российских городах в мае-июне, показали, что применение административного ресурса, подтасовки и фальсификации являются нормальным для власти методом достижения своих целей. Избирательная комиссия Архангельской области отклонила жалобу кандидата на пост мэра Архангельска Ларисы Базановой, которая посчитала незаконным проведение повторного подсчета голосов. После этой операции ряд обстоятельств, которые, в частности, заведомая порча бюллетеней, вызывают серьезные подозрения в фальсификации, победителем стала не Базанова. Им объявили исполняющий обязанности мэра Виктора Павленко, которого поддерживал на выборах губернатор Илья Михальчук и «Единая Россия». А в Самарской области 8 июня прошли выборы мэра Жигулевска. Предстоят выборы мэра Чапаевска. Рассказывает Сергей Хазов.
Вице-мэр Тольятти, единорос Александр Курылин, одержал победу на проходивших 8 июня выборах главы Жигулевска, набрав 58% голосов. Как сообщили в избиркоме, за Курылина проголосовало 9 тысяч жигулевцев. На втором месте самовыдвиженец Игорь Ефимов, также член «Единой России», у которого 5 тысяч голосов избирателей или 35% от общего числа проголосовавших. В выборах мэра приняло участие 15 тысяч человек, или 31% от всех жителей Жигулевска. Высокий результат Александра Курылина был достигнут и благодаря административному ресурсу. В конце мая жители Жигулевска в коллективном письме губернатору Самарской области Владимиру Артемьеву жаловались на незаконные методы, которыми кандидат в мэры от «Единой России» вел свою предвыборную кампанию. Давление на избирателей оказывалось не только со стороны штаба Курылина, но и со стороны областного руководства «Единой России». Людей запугивали массовыми увольнениями в случае, если победит неправильный кандидат. Предпринимателей под угрозой создания проблем их бизнесу заставляли финансировать акции, проводимые штабом вице-мэра. Стали известны и факты грубейшего нарушения Курылиным закона о выборах, проведение агитации на территории школ, где расположены избирательные участки, размещение агитационной продукции без получения разрешения на размещение. На выборах мэров Жигулевска и Чапаевска тиражируется миф, что кандидаты от «Единой России» – люди команды самарского губернатора Артикова, поэтому другие кандидаты робеют идти против ставленников партии власти, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Самые проходные кандидаты – это кандидаты от правящей партии «Единой России». Они получают поддержку, или как это называется, просто административный ресурс. Он задействован во всей полноте. Порой фигуры – это недостаточно знакомые для избирателя. Но, тем не менее, главное здесь незнакомое лицо, а главное, что эти люди заручились поддержкой вот такой солидной силы, как «Единая Россия».
Определились кандидаты и на пост главы другого города Самарской области – Чапаевска. Выборы намечены на 29 июня. На пост мэра претендуют 4 кандидата. Это беспартийный, выдвинутый «Единой России» и поддержанный «Справедливой России» гендиректор ЗАО ЗИС Дмитрий Блынский, самовыдвиженец, отставной сотрудник ФСБ Николай Богатырев, координатор местного отделения ЛДПР Константин Морозов и неработающий Виталий Моисеенко. Сомнений в том, что победит Дмитрий Блынский, практически не возникает. Поддерживая его кандидатуру, мэр Самары Виктор Тархов, руководящий региональным отделением эсеров, пытается наладить отношения с губернатором Владимиром Артиковым. Именно ситуация с поддержкой эсерами кандидата от партии власти в Чапаевске стала одним из пунктов договоренностей, позволивших Виктору Тархову сохранить пост мэра Самары. КПРФ участвует в чапаевской кампании лишь опосредованно. Несмотря на то, что на недавних выборах президента коммунисты набрали в Чапаевске 23%, они не выставили своего кандидата на пост мэра. Как пояснил первый секретарь Самарского обкома КПРФ, КПРФ Алексей Лескин, коммунисты решили, что им не нужно идти в исполнительную власть. Самарские демократы избегают участия в выборах. Так, региональное отделение Союза правых сил отказалось участвовать в выборах мэров Жигулевска и Чапаевска. Как сообщил исполнительный директор отделения СПС Владимир Ненашев, у партии существуют проблемы финансового и организационного характера. Также безучастно к политической жизни региона местное отделение «Яблоко», лидер которого Игорь Ермоленко предпочитает следовать линии московского руководства.
Сообщал корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Видным деятелям «Справедливой России» приходится быть теперь на подхвате у «Единой России» и знать свой шесток, и не только в Самарской области. Как сказали бы бизнесмены, близка к завершению сделка между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» по прекращению преследования активистов партии Миронова в Ставропольском крае. После того, как победившие себе на горе на выборах в законодательное собрание, члены «Справедливой России» сдали власть в местной думе единороссам, и в крае сменился губернатор, из тюрьмы вышел один из лидеров ставропольских эсеров Анатолий Уткин. На кратком процессе, проводившемся в особом порядке, покаявшийся бывший спикер Краевой думы Анатолий Уткин получил 2 года условно за превышение полномочий за работу на посту вице-мэра Ставрополя. Бывший мэр Ставрополя и лидер регионального отделения «Справедливой России» Дмитрий Кузьмин пока находится в бегах, видимо, еще не сговорившись с новой властью об условиях сдачи и последующего поражения в правах. А в Саратове жизнь мэра всегда была несладкой, сообщает Ольга Бакуткина.
Судьба саратовских градоначальников постсоветского периода печальна. Покончил с собой при невыясненных до конца обстоятельствах первый мэр города Юрий Китов. Его тезка Юрий Аксененко, возглавлявший городское хозяйство 9 лет, примерно столько же может провести в местах лишения свободы. В начале марта Юрий Аксененко арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Речь идет о неправомерном перераспределении городских земель, а также в получении взятки в виде 2 квартир. Не успела местная пресса обсудить возможную связь ареста экс-мэра и совершенного в феврале убийства областного прокурора Евгения Григорьева, как по подозрению в организации убийства был арестован директор преуспевающего завода «Серп и молот» Алексей Максимов. А затем за решеткой оказались 2 крупных саратовских бизнесмена. По подозрению в даче взятки прямо в прокуратуре задержан гендиректор ЗАО «Крытый рынок», депутат городской думы от «Единой России» Михаил Макеенко, глава группы компаний «Астек-С», помощник депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Алексей Ярусланов обвиняется в хулиганстве с применением травматического оружия. Когда в течение 3 месяцев сразу 3 крупных бизнесмена, считавшихся до того времени вполне законопослушными, обвиняются в тяжких преступлениях и изолируются в ожидании суда от общества, возникает предположение, что совпадение не случайно. В местных газетах появились статьи о начавшемся в Саратове переделе собственности. Вот как комментирует ситуацию депутат областной думы от КПРФ Ольга Алимова.
Убийство Григорьева подстегнуло. Нужно найти жертвы и под это подвести, что у кого-то есть бизнес, кто-то действительно мешает, у кого-то территория хорошая, у кого-то еще что-то. И под это начать передел собственности. Я думаю, Макеенко хотели сначала подвязать его, скорее всего, как Сёненко, плюс лакомый кусочек, потому что об этом как-то было вскользь сказано. Говорит, ну так же нельзя, ну что же, такой центр шикарный и принадлежит вот этим 2 людям. Причем, когда Макеенко задержали, потом сказали, следующий будет Ярусланов. То есть еще никто ничего не знал, будет ли драка заказана. Искали повод. И устранить в том числе и политического оппонента. Он не скрывает хорошие отношения с коммунистами и открыто помогает.
О политической подоплеке событий свидетельствует и ряд официальных обращений в защиту подследственных. Лидер местных коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин, обратился в Генпрокуратуру с требованием рассмотреть законность содержания под стражей своего помощника Алексея Ярусланова. Местные единороссы, в свою очередь, написали обращение к депутатам Госдумы, уведомляя их, что депутат от КПРФ Рашкин хлопочет за человека с темным прошлым. В то же время фракция единороссов городской думы выступила с официальным письмом в защиту однопартийца Михаила Макеенко. За всеми этими хлопотами как-то незамечено было главное событие. В городе появился новый глава администрации. На пост сити-менеджера избран Вячеслав Сомов. депутат Саратовской городской думы от «Единой России», Вячеслав Сомов до последнего времени возглавлял «Межрегионгаз» в Воронеже и являлся компромиссной фигурой для саратовских политических групп влияния, говорит саратовский политаналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Весь этот компромисс сегодня уже может казаться достаточно надуманным. Ну, во-первых, Вячеслав Володин, который курирует саратовских единороссов и является, в общем-то, неформальным первым лицом Саратовской области, явно подутратил свое влияние, не попав ни в одну из властных обоим. По-прежнему продолжают идти слухи, утечки о том, что губернатору Павлу Ипатову осталось не очень долго. Поэтому расклады, благодаря которым был назначен Сомов, уже отошли в прошлое.
Вячеслав Сомов не заявил о программе действий, приоритетных направлениях и кадровой политике.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Саратовской области Ольга Бакуткина. Скандальное событие происходит в Иркутской области, где в октябре пройдут выборы законодательного собрания региона. Ситуацию анализирует Виталий Камышев.
Только в Иркутске перестали обсуждать неожиданную отставку губернатора варяга Александра Тишанина, как при Ангарье потряс новый скандал. Арестованный 15 августа прошлого года по обвинению в организации заказного убийства мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок был решением областного суда освобожден из-под стражи. В декабре 1996-го тремя выстрелами в упор был убит заместитель генерального директора местного лесопромышленного комплекса Александр Пуртов. Вскоре удалось задержать киллера и посредника. Оба были осуждены, но заказчика они тогда не назвали. В начале прошлого года один из осужденных по этому делу вышел на свободу, а вскоре и был задержан усть-илимский градоначальник. В начале 90-х Дорошок занимался частным бизнесом, и о его конфликте на этой почве с Пуртовым знали многие. В феврале этого года адвокаты Дорошка обратились в суд с обескуражившим гособвинение ходатайством. Они просили освободить их подзащитного в связи с тем, что 10-летний срок давности по его делу вышел. Дело в том, что убийство Пуртова произошло тогда, когда на территории России действовал еще старый уголовный кодекс. В новом кодексе срок давности по таким делам увеличился до 15 лет. Но окончательное решение в подобных случаях принимает суд. В данном случае Иркутский областной суд проявил удивительную мягкосердечность. Самое пикантное заключается в том, что сразу же Виктор Дорошок заявил о том, что собирается вернуться к обязанностям мэра Усть-Илимска. Гособвинение с вердиктом суда не согласилось и будет его оспаривать, а известный иркутский юрист Сергей Шишкин считает, что есть все основания для отрешения Дорошка от должности. Ведь процедура освобождения по истечении срока давности требует согласия на это самого обвиняемого, и тем самым это лицо признает себя виновным в совершении преступления. В общем, позиция у господина Дорошка интересная. В том, что убийство заказал, признаюсь. Но городом управлять готов. Между тем, заменивший присланного в Иркутск губернатора Александра Тишанина новый исполняющий обязанности руководителя региона Игорь Есиповский начал формировать свою администрацию, которую уже поспешили назвать администрацией Ростехнологий. Из Иркутска родом глава этой могущественной госкорпорации Сергей Чемизов, который мог пролоббировать назначение главой администрации региона своего бывшего сотрудника Есиповского, который, в частности, некоторое время возглавлял входящий в корпорацию «АвтоВАЗ». Если учесть упорные толки о том, что «Русал» Олега Дерипаски свои активы в Восточной Сибири, а это, в частности, и Братский алюминиевый завод, и Иркутскэнерго, собирается передать Ростехнологиям, то можно говорить о том, что в управление одной из государственных корпораций, а злые языки говорят клану Чемизова, передается ни много ни мало целый регион. У другой мощной финансово-промышленной группы, всегда имевшей влияние в Приангарье, ТНК «БП», в последнее время большие неприятности. Так что Иркутская поляна на самом деле основательно зачищена под Чемизовских. Первые назначения, сделанные исполняющим обязанности иркутского губернатора, очень любопытны. Первым вице-губернатором стал недавний первый зам главы соседнего Красноярского края Сергей Сокол. Также среди заместителей Есиповского бывшие заместители отставленного Кремлем 3 года назад губернатора Бориса Говорина Сергей Брилко, Владимир Пашков и Юрий Гуртовой. Фигура Гуртового особенно интересна. Заместитель начальника областного управления ФСБ полковника полковник Юрий Гуртовой пришел в 1997 в администрацию Говорина с программой обеспечения экономической безопасности региона и в качестве вице-губернатора отвечал именно за информационную и экономическую безопасность. Скорее всего, именно Гуртовой, а вовсе не красноярец Сокол, центральное звено формирующейся Чемизовской администрации. Можно вспомнить, что ранее он был заместителем руководителя Департамента безопасности Рособоронэкспорта. Возможно, мы скоро увидим в Иркутской области нечто вроде попытки создать некий государев полигон нового державного корпоративного госкапитализма. На этом фоне в Приангарье начинается избирательная кампания по выборам депутатов первого созыва Законодательного собрания Иркутской области, уже включающей в себя и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Выборы состоятся 12 октября. От того, каким будет законодательное собрание нового субъекта федерации, зависит, станет ли назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора полноценным главой региона или отправится туда же, куда и неудачливый Александр Тишанин. Главная проблема в том, что региональная организация «Единой России» все последние годы находилась под контролем местных элит, а не губернатора Варяга, и на сегодня ситуация не изменилась. Уже 15 мая Иркутское региональное отделение партии власти должно было одобрить первый вариант партийного списка. Однако заседание президиума регионального отделения вовремя не состоялось. Между тем, областной партсписок должен был быть составлен еще в апреле, а в июне предложение по всем кандидатам должны были отправить на утверждение в Генсовет партии. Пока же не готов ни один из списков. На днях прежний лидер иркутских единороссов, депутат Государственной Думы Константин Зайцев, подал в отставку. И в настоящее время обязанности секретаря политсовета исполняет вице-спикер законодательного собрания, также верная соратница экс-губернатора Говорина Людмила Берлина. Переформатирование руководства региональной партии власти всего за месяц до активной предвыборной кампании и неизбежная война всех против всех в ходе формирования партийного списка чревата новыми обидами, конфликтами и очагами сопротивления внутри партии власти. В этой ситуации вырастают шансы конкурентов, прежде всего «Справедливой России», которую возглавляет депутат Государственной Думы Иван Грачев. Традиционно высокий уровень поддержки имеют в Иркутской области и коммунисты.
Рассказывал политический аналитик Виталий Камышев. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Жизнь политических партий России. На прошлой неделе прошел съезд партии «Зеленые», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На заседании 14-го съезда, который проходил в Москве, лидеры экологической партии «Зеленые» пребывали в приподнятом настроении. В день проведения съезда в России впервые официально отметили День эколога. Еще один повод для хорошего настроения зеленых – президент Дмитрий Медведев обещал обратить внимание на экологию. Российские зеленые намерены активно решать проблемы охраны природы на государственном уровне, лоббировать принятие законов об экологической экспертизе и экологическом страховании. Кроме того, они инициируют внесение в Думу законопроекта о допустимом воздействии на окружающую среду. Эту тему недавно обсуждал в Кремле с членами правительства Дмитрий Медведев. «Все то, что продекларировано, надо сделать», заявил лидер партии Анатолий Панфилов.
Партия должна, как говорится, политическими методами добиваться принятия законов, тех решений, которые должны для общества.
Несмотря на то, что зеленых на прошедших думских выборах сняли еще на старте кампании, на съезде было принято решение участвовать. Для начала в региональных выборах отступать мы не намерены, сказал председатель Московского областного отделения Российской экологической партии «Зеленые» Алексей Гусенков.
То есть партия дойдет до следующих парламентских выборов, ну пока еще не ясно. То, что Российская экологическая партия будет готовиться к следующим парламентским выборам, это мы уверены на 100%. Жители России чувствуют, что Российская экологическая партия – это партия ученых, партия специалистов, которые действительно выступают за решение назревших экологических проблем российского общества.
Центральная власть уже идет на уступки экологам, и в этом заслуга партии, уверен Анатолий Панфилов.
Мы считаем, что здесь большой вклад нашей партии. Это подписание Медведевым уже конкретного указа, поставленные сроки до 1 октября, законодательно определили выбросы в атмосферу, ограничить. Вопросы созданы в Министерстве природы и экологии. Уже министр Труднев признает, что партия есть, что с ней надо считаться.
Еще одной заслугой участники съезда считают то, что власти включили их в состав общественного совета Сочи 2020. 2014. Если Гринпис и другие экологи, живущие на зарубежные гранты, выступают против Сочинской Олимпиады, то Российская экологическая партия «Зеленые» саму идею зимних Олимпийских игр 2014 года поддерживает, но при условии бережного отношения к природе, заявил Андрей Нагибин. Другой зампред партии Владимир Аникеев добавил, что Гринпис, а также Всемирный фонд дикой природы готовятся к июльской сессии ЮНЕСКО. Далее цитирую, чтобы там заявить, что Олимпиаду в Сочи вообще проводить нельзя. Эти и другие обвинения, прозвучавшие на съезде, официально признанные властями партнером экологической партии «Зеленые», представитель российского отделения организации «Гринпис» Михаил Крендлин назвал клеветой.
Мы никогда не выступали против Олимпиады как таковой. Мы выступали против уничтожения наиболее ценных природных территорий в результате подготовки и проведения Олимпийских игр. Мы совместно с нашими коллегами из Всемирного фонда дикой природы и некоммерческого партнерства «Прозрачный мир» разработали в соответствии с критериями Федерации бобслея и санного спорта 16 вариантов размещения там санно-бобслейной трассы вне этих наиболее ценных природных территорий. Что же касается нашей подготовки к июльской сессии ЮНЕСКО, то опять же мы не собираемся там говорить, что Олимпиаду вообще нельзя проводить, но, безусловно, мы там планируем выступать с поддержкой наших требований о необходимости переноса всех объектов от границы объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Но опять же мы не собираемся выступать против Олимпиады в принципе. К сожалению, к сожалению, Киева, что какая-то экологическая экспертиза проекта Сочинской Олимпиады за проведение Гринпис получила от бывшего министра экономического развития Грефа какие-то деньги, вот это вот уже прямая клевета на здравствуйте, у нас честь нашей организации деловую репутацию, потому что мы в соответствии с нашим уставом не имеем права получать никаких денег от государственных, коммерческих или политических партий, в отличие от партии «Зеленых». Мы никогда никаких денег, уж тем более от Грефа, не получали.
По словам Михаила Крендлина, если его организация не получит официального опровержения от лидеров экологической партии «Зеленые», то руководство «Гринпис» будет вынуждено обратиться с иском в суд.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Партия «Союз правых сил» обратилась в Верховный суд России с иском, требуя аннулировать результаты выборов в Государственную Думу в связи с теми гонениями, которые обрушились на СПС осенью 2007 года, когда силами МВД были изъяты миллионы экземпляров агитационной литературы партии, а сама она подверглась информационной атаке государственных масс-медиа. Иск СПС в Верховном суде может быть объединен с иском КПРФ. Коммунисты обвиняют власти в фальсификации результатов думских выборов, в краже голосов. На прошлой неделе прошла 10-я конференция Петербургского регионального отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко». На ней был выдвинут альтернативный кандидат на пост председателя партии Максим Резник и выработаны предложения регионального отделения съезду партии. Из Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Сначала альтернативных кандидатов на пост председателя «Яблоко» было два. Глава питерского «Яблока» Максим Резник и член Федерального бюро «Яблоко» Михаил Амосов. В результате был выдвинут Максим Резник. Его выдвижение комментирует председатель петербургского и сопредседатель центрального молодежного «Яблока» Александр Шуршев.
Сам Резник изначально выдвинул Михаила Амосова, потому что он считает, что Амосов больше бы подошел на эту роль. Но Амосов снялся и выдвинул Резника. Единогласно конференция выбрала Резника.
Что говорит сам Михаил Амосов? Почему он снял свою кандидатуру?
Ну нет у меня пороха переезжать в Москву. Я, в общем, петербургский политик. Я как-то так прирос к университету, где я преподаю. Я сам себе обещал, оказавшись вне стен законодательного собрания, что в ближайшие 4 года я буду работать в Петербурге, прежде всего, как географ. Появление в ходе подготовки к съезду нескольких кандидатур – это дело полезное. Хотя можно предсказать, что Григорий Алексеевич Явлинский, пользующийся большой популярностью, почти наверняка будет переизбран в качестве председателя партии. Тем не менее, наличие кандидатов на этот пост других – это полезно. Я считаю, что Максим Львович есть что сказать делегатам съезда, и это повлияет на многие позиции партии. В целом, развитие ситуации в Яблоке, я думаю, идет в сторону децентрализации, деперсонификации управления Яблоком, то есть личностный фактор становится менее существенным. И в этом смысле я надеюсь, что удастся добиться значительных перемен на предстоящем съезде Яблока.
Ведь конференция предложила реформировать Яблоко.
Было бы правильно, и этот вопрос уже несколько раз обсуждался в Яблоке. Вот даже на последнем бюро мы этот вопрос обсуждали, в том числе и с Явлинским, чтобы не все полномочия были сосредоточены в руках только председателя партии. Должны появиться какие-то другие фигуры. У нас есть коллегиальные органы, которыми могли бы руководить разные люди. Есть довольно сильный аппарат, который вовсе не обязательно, чтобы контролировался только председателем партии. партии. Не надо думать, что вот это какой-то раскол, трагедия. Наоборот, я считаю, что это признак силы нашей партии. Если демократическая партия будет такая же, как КПСС, где все поддерживают генерального секретаря и славословят ему, такая партия не нужна нашей стране.
Питерское «Яблоко» упрекают в радикализме и сотрудничестве с националистами и коммунистами. Как относиться к таким упрекам? Александр Шуршев.
В Петербурге «Яблоко» является оппозицией, которая стремится объединить вокруг себя демократическую оппозицию. Именно для этого мы проводили в апреле конференцию демократических сил. Федеральное руководство нас за эту конференцию очень жестко ругало, вплоть до нанесения политического ущерба, запрет членам «Яблока» участвовать в этой конференции, запрет создавать там какие-то движения и так далее. Сейчас вот нашли другой повод. Мне кажется, что это просто поиск повода для того, чтобы избавиться, может быть, от оппозиции внутри партии «Яблоко». Мы выходим не вместе с лимоновцами или вместе с коммунистами, мы выходим вместе с гражданами. На марш за сохранение Петербурга, если на него приходят еще лимоновцы, даже если бы на этот марш пришли там единороссы, зачем их гнать?
Но они выгонят вас из «Яблока» за непослушание.
Я надеюсь, что до этого не дойдет. Мы готовы к диалогу. Это будет проверка партии на демократичность.
Обвинения в дружбе с националистами и коммунистами беспочвенны, считает Михаил Амосов.
Из последних событий, которые, наверное, дают какую-то в этом смысле пищу, это участие нескольких членов «Яблока» в так называемой национальной ассамблее, где в том числе были, на мой взгляд, люди совершенно неприемлемые. Главная проблема здесь в том, что такого рода участие приводит к тому, что среди самих демократов нарастают напряжения и противоречия. Для меня важнейшим приоритетом является движение в сторону единства, большего согласования действий демократов. В «Яблоке» за последние как раз годы сформировалась очень интересная атмосфера, скажем, в рамках Федерального бюро «Яблока», когда высказываются подчас очень разные точки зрения. И когда заранее нельзя предсказать, к какому коллегиальному решению придет бюро «Яблока». Никогда еще столь свободной и дискуссионной атмосферы внутри «Яблока» не было. Это парадокс, при том, что, да, «Яблоко» постигли многие неудачи, но, может быть, именно благодаря этим проблемам и приходу вот в «Яблоко» таких интересных людей, как Ковалев или Яблоков, сформировалась вот эта атмосфера свободной дискуссии. Поэтому никакой опасности, исключение меня из «Яблока».
Говорил член Федерального бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Съезд партии «Яблоко» пройдет 21-22 июня. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 16 июня последние политические события в России мы проанализируем вместе с нашим постоянным гостем Владимиром Рыжковым. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. Два острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».